радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько секунд в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Затем на волне Радонежа литературная страничка. Прозвучит рассказ протоиерея Сергия Николаева «Три дня из жизни Маши Соколовой». В следующем часе прямой эфир. Третий час православного вещания начнет программа «Даниловский благовестник», после которой прозвучит слово самбона, пасторское слово в неделю 14-ю по Пятидесятнице. В завершение мы вновь прикоснемся к духовному наследию старцев Свято-Веденской Оптиной пустыни. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Иоанн Креститель». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 сентября на ВВЦ в павильоне 70. Российский национальный культурный центр имени святителя Василия Великого приглашает 15 сентября в 2 часа дня на общественные слушания «Новые законы в сфере семьи и образования. Проблемы, последствия, предложения». С участием Ассоциации родительских комитетов и сообществ России. Внедрение этих законов может привести к дальнейшему разрушению института семьи, необоснованного вмешательства в дела семьи со стороны как национальных, так и международных структур, к отбиранию и растлению детей, разрушению традиционных для России систем воспитания и образования. Цель общественных слушаний – дать оценку новым законопроектам, сформировать и выразить по ним общественное мнение и повлиять на ход их рассмотрения. По итогам обсуждения будут приняты резолюции, которые будут направлены в органы государственной власти и опубликованы в прессе. В слушаниях примут участие видные ученые, политики, депутаты, лидеры общественных движений и деятели культуры. Просим представителей общественных организаций, родителей и всех граждан, которым не безразлично будущее России, принять участие в слушаниях, выразить позицию общественности по новым проблемным законопроектам, оградить наших детей от угроз ювенальной юстиции, а семьи от разрушения. От массовости слушаний зависит внимание властей к этому вопросу. По окончанию обсуждения для желающих будет организован показ новой серии документального фильма «Стена ювенальной юстиции». 15 сентября в 2 часа дня. Вход свободный. Наш адрес: Москва, Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Проезд от станции Петровско-Разумовская автобусами 215-763-63-656-191 до остановки «Цвет медавтоматика». Телефон для справок 495-785-97-91.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 14 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 89-е зачало, 22 глава, с 1 по 14 стих. «Сказал Господь такую притчу: Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Сегодня в Евангелии Спаситель говорит о том, что Царство Божие подобно царю, который решил устроить брачный пир своему сыну и созывает на этот праздник гостей. Задумаемся о том, что это за образ — брачный пир. В древности, когда царь устраивал брачный пир для своего сына, это было событие, к которому тщательно готовились. Приготовлялась особо изысканная пища и вина. Это было событие и общественное, и государственное. Оно касалось всех людей. Великой честью было быть приглашенным. Не потому только, что человек мог оказаться среди роскошного пира, а потому что сподобиться царской милости — само по себе большая честь. Но в сегодняшней притче мы слышим нечто странное. Приглашенные не испытывают желания идти на пир царя. Они даже не проявляют никакого интереса к этому пиру. Как такое может совершиться? В земной человеческой жизни такое представить очень трудно. Может быть, люди не идут на царский праздник, потому что не хотят, чтобы у них в стране был этот царь. Этот царь проявляет слишком большую заботу, совсем не о том, что им нужно, и потому со злобой и оскорблениями встречают приглашение царя и убивают его посланцев. Святые отцы говорят нам, что это притча о духовном пире. Посмотрите, как сегодня люди живут, что их волнует, к чему они стремятся, что передают по телевидению, по радио, что пишут в газетах, о чем сами люди, встречаясь друг с другом, беседуют. Когда речь идет о деньгах, о блуде, который теперь называется любовью, о политике, путешествиях, моде, спорте, они внимательно слушают. А заговорите с ними о жизни будущей, о страшном последнем суде, о рае и аде, на их лицах появляется скука. Одни из них откровенно зевают, а иные просто со злобой и насмешкой встречают такие речи. Разве мы не узнаем в людях, которые нас окружают, тех, приглашенных на царский духовный пир? Мы видим у них полное равнодушие к тому, что предлагает им их царь. Или гораздо худшее, они готовы растерзать и убить тех, кто говорит о Царстве Небесном. Сегодняшнее Евангелие раскрывает нам в простоте и глубине картину жизни рода человеческого, то, что происходит с нашим народом, со всем человечеством. От того, что люди с таким безразличием встречают проповедь о вечной жизни, должна ли умолкнуть, замкнуться в себе святая церковь? Нет, Господь этого не благословляет, и притча говорит о другом. Она говорит нам о том, что царь посылает своих слуг на улицы и на площади, и находит там людей, которые как будто бы не готовы еще к тому, чтобы быть приглашенными на царский духовный пир. Но многие из них приходят. Одни с изумлением, с благодарностью, с покаянием. Другие просто идут, всех зовут, и мы идем. Церковь призвана обращаться к человеческому сознанию, человеческой совести до скончания мира, до тех пор, пока грех не стал нормой, когда нет уже необходимости каяться и обращаться к иной, высшей радости жизни. Что это за пир? Что знаем об этом духовном пире мы, приглашенные? Что за трапеза предлагается нам царем? Есть еще на земле, почти в каждом городе, и во многих селах храмы, и в каждом храме в алтаре есть стол, который во многом напоминает всякий другой стол, но от всякого другого стола отличается. Это стол, на котором совершается божественная литургия. Самая простая пища предлагается здесь — хлеб и вино, но она драгоценнее всех сокровищ, какие существуют на свете. Этот стол называется престолом Господним, на котором восседает сам Царь Небесный и самим собою питает на этом духовном пиру. Те, кого в древности звали на пир Господень, отвергли и убили не только посланников царя, но и его самого. А он в ответ на это предлагает новый пир, на котором отдает нам самого себя, всю свою жизнь, всю свою любовь, и предлагает приобщиться бессмертной пище. Когда церковь молится и священник благословляет хлеб и вино, Дух Святой сходит на принесенные дары, и они становятся пречистым телом и пречистой кровью Христовой. «О небесный пир, — говорят святые отцы, — о сокровище вечное, о божественного, о сладчайшего твоего гласа, с нами бы не ложно обещался иси быти до скончания века Христе. Одна крошка этого хлеба небесного и одна капля этого вина, освященного Духом Святым, содержит в себе больше, чем может вместить самый великий человеческий ум. Есть такие люди, для которых лишение причастия — самое величайшее бедствие из всех, какие могут быть на свете. Есть люди, для которых дар причастия — самое великое благословение, самое величайшее блаженство вхождения в Царство, которое уже сегодня присутствует среди нас. За божественной литургией не перестает звучать через священников зов Господень ко всем приглашенным на этот пир. «Примите, я, дети, сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов, и пийте от нея всей, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Что же происходит с людьми? Что произошло и почему произошло такое крушение всего в 1917 году? Потому что люди, те, которые именовались православными христианами, слыша призыв «звон колокольный», даже в воскресные праздничные дни шли по своим делам, на свою торговлю или на свое увеселение и развлечение. Некоторые просто не могли проснуться от того, что всю ночь веселились, а иные встречали приглашение на пир со злобою и заражали всех равнодушных, говоря, что если разрушить этот праздник церкви, то они будут свободны от Бога и устроят свой земной праздник. Что же происходит сейчас? То же самое, только несравненно хуже. Несравненно глубже равнодушие, которым охвачены люди. Несравненно более яростна злоба людей, ненавистников проповеди православной церкви. Но несравненно более горькими будут последствия всего этого. Дай нам, Господь, услышать сегодняшнее слово и призыв Господа на царский пир. Только бы и нам не оказаться среди этого пира, подобными тому человеку, который был не в брачной одежде. Он присутствовал и сейчас присутствует за божественной литургией, а сердце его не здесь. Сердце его Там, где все его дела, где увеселение, он не в брачной одежде, не в том духовном веселье, не в той чистоте и любви, которой живут Господь и его святые. Даже присутствуя на царском пиру, он облачен в ту земную одежду, в которой творятся все земные дела. «Друг, для чего ты здесь?» — говорит ему Господь, точно такие же слова, как сказал он на Тайной вечере Иуде. «Помолимся Господу, чтобы услышать нам, что для Него важнее всего на свете, чтобы всем нам было хорошо. Будем верить в Него и тому, что Он говорит, больше, чем в кого-то или кому-то, или чему бы то ни было. Будем исполняться любовью, которая соединяет человека с Богом. Это единство души человеческой с Богом, и есть брак Агнца, для которого создан каждый человек. Когда на царском пиру Божественной Евхаристии душа человеческая соединяется в любви с Богом, она узнает, что все остальное — измена и блуд. Горьким может быть падение человека. Он может так привыкнуть к блуду, что законный брак ему покажется скучным и неинтересным. Но последствия этого страшны. Лишение царства, радости земной и радости вечной, которую предлагает каждому без исключения человеку Господь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Георгия, Ирины, Александра, Николая, Кирилла, Ларисы, Екатерины, Святослава, Алексея, Екатерины, Людмилы, Алены, Киры, Александра, Валентины, Алексея, отрока Глеба, Лидии, Владимира, Георгия, Екатерины, Анны, Галины, Максима, тяжело болящих Евгения и Елену. Храни вас Христос.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Три дня из жизни Маши Соколовой. Крестик. Конец сентября был таким солнечным и теплым, что Маше все время хотелось побежать на речку, в лес, в поле, где еще доцветали желтые и белые цветы, и пахло летом. Должно быть, поэтому она не пошла из школы по асфальтовой дорожке вдоль шоссе, а спустилась на старую тропку за огородами, что через луг выходила к ее дому. Здесь на тропе ее и догнала соседка Лидка. Лида ездила учиться в городскую школу. Но жили девочки рядом и давно дружили. Подруга сразу заметила, что рюкзак у Маши опять висит на одном плече. Позавчера только Маша пришила оторванную лямку, а сегодня снова. И это еще не все. Разорвали не только рюкзак, но и обложку дневника. Лида знала о Машиной беде, о том, как подруге достается в школе, и ни о чем не стала спрашивать, а просто, кивнув на рюкзак, прошипела. «Сволочи!» Маша покраснела. Разговаривать на эту тему даже с близкой подругой не хотелось. Не хотелось вспоминать. «Вот сейчас приду домой, зашью рюкзак, заклею обложку и все забуду», — думала она. Но на душе все равно было тяжело. Привязалась к ней эта компания уже давно. Сначала дразнила и дергала закуса одна Алька. Но Алька вообще много с кем не ладила. А в прошлом году к Альке присоединились мальчишки. Сбившись в стаю, они носились по школе, задирались где только могли, громко смеялись, сквернословили. Досаждали они всем, но больше других не взлюбили Машу. В маленьких классах поселковой школы всего по 7-8 человек, и как нарочно ни одного рыжего или заики, ни одного очкарика. Совсем некому прицепиться, все одинаковые, кроме Маши. Вину ей ставили и то, что она хорошо учится, и то, что не говорит дурных слов, и то, что у нее косички. А потом стала раздражать и Машина юбка. Еще бы! Все девчонки, кроме первоклашек, ходят в джинсах, а эта — в длинной юбке, да еще с оборкой. Закос у Машу дергали и дразнили деревенской дурочкой, а за юбку прозвали монашкой. За юбку и за то, что она ходит в церковь. Здесь, в небольшом поселке, на краю области, жили в основном люди небогатые, замотанные жизнью, вечно усталые от тяжелой дороги на работу, от огородов, от постоянной нехватки денег. Редко в какой семье доставало сил на воспитание детей. И они росли как бы сами собой, как трава и лопухи вдоль заборов. Необремененная родительской заботой детвора почти все время проводила на улице. Дети быстро приобщались к взрослым забавам, рано начинали курить, а к 12 годам каждый хоть раз уже пробовал пиво. Но были в поселке и домашние дети. Они росли в семьях под присмотром матери или бабушки. Таких умытых, причесанных, выстиранных и выглаженных детей было немного, и почти всех их отдавали учиться не в свою местную, а в городскую школу, в ту, в которой училась Лида. Таким образом, юное поколение жителей поселка делилось на детей вольных и детей, связанных домашним послушанием. Вольница с презрением относилась к чистюлям, считала их слабаками, но особенно не притесняла. Пусть себе стригут ногти, чистят ботинки, да учат свою математику, раз уж им нравится, — думали про маменькиных деток. Если не станут задаваться, никто их не тронет. Задаваться не позволялось. Правда, что такое задаваться, никто толком не знал. Обвинить в этом могли и за новый спортивный костюм, и за пятерку по литературе, и за породистую собаку в доме. Про Машу Алька говорила, что она всегда задается, и поэтому в школе Маше совсем не давали прохода. Даже учителя не могли ей ничем помочь. Лидка давно предлагала Маше перейти в городскую школу. «Здесь тебя в покое не оставят». Алька тебя почему-то терпеть не может, и она просто так не отвяжется. Да не могу я в городскую школу перейти. Тебя по утрам дядя Петя с собой на машине возит, ему все равно в город на работу ехать надо. А мне придется на автобусе ездить. Сама-то я еще как-нибудь доеду, но ты же знаешь, у меня в этом году сестра в первый класс пошла. Она слабенькая, с ней утром в автобус не влезешь. Может, на будущий год и перейду, а пока что нет». «Не могу». Девочки шли по тропе и обсуждали горькую Машину судьбу. Рядом с тропкой что-то блеснуло. Маша остановилась, вгляделась в траву. «Надо же, крестик кто-то потерял». Лидка отпрыгнула в сторону, схватила Машу за руку. «Не вздумай поднять и не смотри на него». Маша удивилась. «А почему же смотреть-то нельзя? Это же крестик». Лидка потянула подругу в сторону.
Нельзя, нельзя, а то несчастье приключится. И еще какое! У нее было такое расстроенное лицо, что казалось, она вот-вот заплачет. Надо же, как нам не повезло! Прямо как нарочно! И почему я не пошла по дороге? Маша решительно отцепила от себя перепуганную Лидку и сделала несколько шагов назад.
— Ой, не бери! Не поднимай! — завизжала-то!
— Что ж ты считаешь, что крестик должен лежать здесь, почти на дороге? Это же святыня! А вдруг на него кто-нибудь наступит? Нет уж. Маша нагнулась, протянула руку. Вот он. Она подняла крестик. Лидка зажмурилась. — Видишь, — показала Маша, — у него колечко разогнулось, потому крестик и упал. Девочка рассматривала находку. Это был простой алюминиевый крест, уже сильно потертый и с разомкнутым кольцом. «Его, наверное, долго носили», — рассуждала Маша. «Может, очень хороший человек носил, потому что, когда покупают крестик просто так для моды или чтобы другим показаться, то долго не носят, а этот весь стерся». Лидка открыла сначала один глаз, потом, подождав немного, другой... Горестно вздохнула и сказала, — Ну, теперь тебе не миновать беды. Это уже всем известно, что если найдешь крест, да еще поднимешь его, то с ним придут к тебе всякие несчастья. Лидка еще раз вздохнула, ей было очень жалко Машу. — Мало тебе было, Альки, мальчиш, тебе что, хочется, чтобы тебя совсем затравили? Но не оставлять же его на земле. А потом все это враки и суеверия про крест. Да я тебе точно говорю, нельзя крест брать, даже когда дарят. К несчастью это, — убеждала Лида. К несчастью или нет, а я взяла. Маша положила крест в карман. Если не хочешь его на земле оставлять, то ты можешь его на ветку повесить, — сказала Лидка. Понимаешь, у каждого человека есть свой крест, но в жизни. Так зачем же ему еще один? Зачем? «Какая ты смешная, Лида!» Маша действительно засмеялась. «Это же разные кресты. Жизненный крест и нательный. У меня, например, целых три крестика есть. Один, с которым меня крестили, другой крестная из Дивеевского монастыря привезла, а третий — вот этот. Бабушка подарила мне на память. Может, у тебя из-за этих трех крестов и жизнь такая тяжелая? Прямо не знаю, что с тобой будет. Просто страшно. Трусих ты!» Но даже не похоже, что ты в воскресную школу ходишь. Такая у тебя с крестами путаница в голове. Пора было идти дальше, но Лидка никак не могла прийти в себя. Ей все казалось, что Машину судьбу еще можно как-то поправить. — А ты его кому-нибудь отдай, — предложила она. — Что ж, если кому-нибудь он потребуется, то я отдам, — согласилась Маша. Такой поворот дела немного успокоил Лидку. Она повеселела. Если ты его отдашь, то, может быть, ничего и не случится. — Какая же ты чудная, Лидка! По-твоему, получается, что если чужой крест найти, то жизнь станет тяжелее. А если свой потерять, тогда жизнь что же, легче станет? Лидка от удивления даже рот приоткрыла. Только сказать ей было нечего, и она закрыла его опять. Но задумалась. — Это ты, Машка, такая бесстрашная! И креста сейчас не испугалась, — сказала она, вздохнув. — А я всего боюсь. Я бы с Алькиной командой ни одного дня не вынесла бы. Меня ведь тоже из-за косы дразнили. Так я ее прошлым летом и обрезала, чтобы отстали. Правда, потом жалела. А девчонки сказали, что я настоящая идиотка, что отрезала. Сами же дразнили и сами же говорят, что идиотка. Странно. Да ничего не странно. Действительно, ты настоящая... — Глупышка, раз из-за чьих-то слов волос отрезала. А если станут подсмеиваться, что ты в церковь ходишь и в воскресную школу, ты и туда перестанешь ходить? Лидка замахала руками. — Да что ты, что ты? У нас над этим не смеются. У нас же и директор ходит в церковь, и учителя некоторые. — Здорово вас там. А ко мне Алька за все придирается. Если получу хорошую отметку, значит, задаюсь. Если не хожу курить под лестницу... то думает, что я завучу ябедничаю на тех, кто курит, и все время говорит «давай разбираться», а сама разбираться не хочет, только «а ну ее». Маша отвернулась, закусила губу. Лидка взяла подругу за руку. — Я бы так не смогла. — Я бы не вынесла, — сказала она, моргая мокрыми ресницами. Плакать Лидка могла по любому поводу. Но Маша уже справилась со слезами. Повернулась к леди. «Потому ты и не учишься в нашей школе. Господь дает каждому крест по его силе».
«Точно. Как же я про это забыла? Получается все правильно.
Я слабая, мне и крест полегче, а ты сильная, тебе потяжелее». «Вот именно. И горевать нам нечего. Пошли домой». Вспомнив о Божьей справедливости в распределении жизненных трудностей, девочки быстро успокоились и продолжили путь. Через минуту они уже скрылись в светящейся золотом молодой березовой поросли. «И еще всякий крест он дает нам для нашей же пользы», — донеслось из-за солнечного кружева. Только чей это был голос, Литкин или Машин, разобрать было трудно. Впрочем, нам это и не важно. Духовное оружие. В пятницу был праздник воздвижения креста Господня, и Лидка почти все утро думала о Маше и о найденном крестике, и очень беспокоилась, не случилось ли с подругой какой-нибудь истории. Из-за своего беспокойства Лидка была так рассеяна на уроках, что не смогла решить у доски задачу. Да еще забыла сдать тетрадку с контрольной по географии. И что было особенно обидно, контрольную-то она всю сделала. Но, несмотря на это, двойка по географии ей была обеспечена. После обеда Лидка отправилась к Маше поделиться своей печалью и узнать, как идут дела у нее. Однако не успела она сделать и нескольких шагов в сторону Машиного дома, как увидела подругу. Маша шла к ней. Только куда делась привычная Машина грусть? Глаза ее сияли, и казалось, что за два дня девочка подросла и немного поправилась. На щеках у нее был румянец, и выглядела она вполне счастливой. «С праздником!» — звонко сказала Маша. «С праздником!» — отозвалась Лида. Обе были рады встрече. «Ты как?» — спросила Лида. «Отлично. Мы сегодня все вместе ходили на службу в церковь, даже с папой. У него, к счастью, сегодня полдня выходной». Маша чуть-чуть приостановилась и мягче сказала. «Причащались все». Лидка печально вздохнула. «Счастливая ты. А я в школе была. Разве они поймут, что такое праздник? Влеп в прогул и все». Маша раза три или четыре в год позволяла себе нарушать школьную дисциплину, пропускала занятия в большие церковные праздники. Вернее, это не она, а мама позволяла ей так поступать, но не всегда. А меня в школе не особенно ругают за это. Привыкли. Только мне мама не каждый раз разрешает вместо уроков на службу ходить, а лишь тогда, когда у меня хорошие отметки. Зимой на Сретене она не пустила меня в церковь, потому что я тогда тройку по биологии получила. — А мне сегодня еще больше не повезло, — вспомнила Лидка. — Я все про тот крестик думала. Ну что ты на дороге нашла? Все думала, не принес ли он тебе несчастье. Думала, думала, да и забыла тетрадь с контрольной работы сдать. Теперь двойку получу. Лидка немного повздыхала о своей несчастной судьбе и добавила. — Вот как получается. Крестик ты нашла, ты его подняла, а двойку из-за него получу я. — Это не из-за крестика, а из-за суеверия, — поправила Маша. Ей было обидно за Лидку. Кажется, тогда они договорились, что от креста беды не бывает. А оказывается, Лидка опять. — Вот и выходит, — жалобно продолжила Лидка, — что я без праздника и с двойкой, а ты и с праздником, и без двойки. Лучше бы я тоже в школу не пошла. — Да ты не расстраивайся, — принялась утешать подругу Маша. В праздники не у всех получается попасть на службу. И потом, в праздник раньше принято было еще и богоугодные дела делать. Мы тоже можем сделать богоугодное дело. — Какие это богоугодные дела? — Да разные. Можно помочь какому-нибудь страдальцу. Лидка смотрела с сомнением. — Легко сказать. А где ж мы его сейчас найдем, страдальца? Это ты от Алькиной команды страдаешь. А больше я никаких страдальцев не знаю. Раньше, в праздники, навещали больных, одиноких и узников. Бабушка так и говорила. — Навестить больницу, темницу и вдовицу, — сказала Маша. Лидке идея понравилась.
Темницы у нас нет, а в больницу можно съездить. Только кого мы там будем навещать? — поинтересовалась она. — Не надо в больницу. У нас здесь рядом есть больная одинокая женщина. Ирина Витальевна. — Детский доктор? Она что же, заболела? — Заболела. Я как раз хотела ее с праздником поздравить и просфорку ей отнести. Мы сегодня ее в записочку записали и молились о ее здоровье. Лидка немного расстроилась. — Так я же о ней не молилась. Я-то чего пойду? — Ты прямо сейчас помолись о ее здоровье и пойдем. Она обрадуется. Лидка перекрестилась и немного пошевелила губами. — Пошли. Ирину Витальевну знали почти в каждой семье. 30 лет она лечила здешних детишек, и в этот день она оказалась не такой одинокой, как думали девочки. Дверь им открыл Славка Киселев, парнишка из Петровского, с которым они были хорошо знакомы по воскресной школе. Славка, должно быть, и сам пришел только что. Проведя девочек в комнату, он продолжал освобождать свою сумку от яблок. На столе уже лежала целая гора антоновки. «Бабушка прислала. Для витаминов». «Чтобы выздоравливать», — проговорил он, примериваясь, куда еще можно положить яблочко, чтобы горка не раскатилась. Занимать своим подарком весь стол ему казалось неприличным. Девочки поздоровались, и Маша протянула хозяйке просфорку. «С праздником, Ирина Витальевна!» «Спасибо, милые. Вы садитесь. Берите стульчики и садитесь. Вот сейчас Славик помоет нам яблочки. Угощайтесь». Видно было, что Ирина Витальевна рада гостям. Она взяла просфору, подержала ее немного между ладонями, приложила к губам. — Машенька, отнеси просфорку на тумбочку, — попросила она. Повернувшись к маленькой тумбочке под иконами, Маша увидела, что там, в стеклянной розетке, лежит еще одна просфора. — Ой, а вас уже кто-то поздравил сегодня с праздником и принес просфорку. Ирина Витальевна весело глянула в сторону Славки. — Да, меня уже поздравили с праздником. Два раза поздравили, значит, у меня двойная радость, а две просфоры — двойная благодать. — А есть ли у человека два креста? — неожиданно спросила Лида. Славка перестал хрустеть яблоком. — Какие два креста? Ирина Витальевна тоже смотрела вопросительно. Пришлось девочкам рассказывать про то, как Маша нашла на дороге крестик, как Лидка уговаривала ее не поднимать его, и как Маша не послушалась Лидки, да еще про злую вредную Альку, которая все время придирается к Маше, про мальчишек приятелей Альки, про то, как они портят Маше учебники, дергают за косу и дразнят ее монашкой. Представляете, у нее и так никакой жизни. Она еще и чей-то крест земли подняла, волнуясь, закончила Лидка. Ирина Витальевна мягко улыбнулась. — А ведь я тоже один раз крестик нашла на дороге. Лидка наклонилась вперед. — И вы его... — Что вы с ним сделали? — прошептала она. Ирина Витальевна все так же улыбалась. — Машенька, принеси мне Евангелие из тумбочки. Маша принесла маленькое старое Евангелие. На темной коричневой обложке его блестел металлический крестик. Ирина Витальевна взяла Евангелие, посмотрела на крестик и поцеловала его. Вот он, этот крестик. Здесь раньше был нарисован золоченый крест, но со временем он стерся. Это ведь очень старое Евангелие. И я приклеила сюда крестик, который нашла. Это ведь необычный крестик. Девочки и Славка внимательно рассматривали Евангелие. Им тоже казалось, что крестик на нем необычный. Этот крестик не покупной. Этот крестик мне сам Господь подарил, — сказала хозяйка, еще раз приложила книгу к губам. — Все поняла? — спросила Маша подругу. — Поняла. Я и сама понимаю, что это суеверие. А все равно страшно. Мне девчонки рассказывали. — Нашла, кого слушать, — с усмешкой перебил Славка. — Книжки нужно читать или у умных людей спрашивать. Лида виновато опустила голову. — Буду спрашивать. — А вашу Альку? — Нужно? — Нужно... Вспомнив, что с девчонками даже с самыми вредными драться нельзя, Славка замолчал, но тут же нашелся. — С ней нужно бороться молитвой. — Я уже боролась, — признал Лидка. — Я сколько раз молилась, чтобы Алька хотя бы ногу сломала, ну хоть какой-нибудь скарлатиной заболела. Только ничего против нее не помогает. Славка аж подскочил на стуле. — Ты чего? Совсем сбрендила? Если тебя кто-нибудь обидел, то его можно отлупить, если он не девчонка, конечно. Но молиться, чтобы он сломал ногу, нельзя. Это грех. Соображать надо. Мы же христиане, — важно добавил он. Но Лидка, видимо, плохо соображала. Ты же сам говорил, что нужно бороться молитвой. Ирина Витальевна решила, что пора вмешаться. Господь велит нам молиться о врагах, о тех, кто обижает или ненавидит нас. Мы молимся, чтобы Господь помиловал их, и ради наших молитв Господь дает им силы исправиться, стать лучше. А то как же Он их помилует, если они не справятся? Однако Лидке все равно было непонятно. Она дерется, и за нее же молиться, чтобы ее Господь помиловал? Да потом Алька ни за что не станет лучше, я ее знаю. Это ты ее знаешь, какая она сейчас. А ты посмотри, какой она станет, когда ты о ней молиться начнешь, — сказала Ирина Витальевна. Кстати, молитва защищает нас самих от ненависти к нашим врагам. Ведь если мы их ненавидим, мы и сами не лучше их. Маша молчала и думала, как же это получилось, что она совсем забыла о молитве за врагов. Она должна была не обижаться, не злиться на Альку, а молиться о ней. — А как нужно молиться? — тихо спросила она. — Своими словами, — объяснила Ирина Витальевна. — Например, «Господи, помоги справиться Альке», то есть Алевтине. Не выдержал паузы Славка. — Ну, можно и так, — согласилась хозяйка. — А еще можно поминать ее о здравии, как ты поминаешь своих знакомых. — Но если так, то я тоже могу о ней молиться, — предложила Лидка. Славка немного подумал. — А я могу материальную помощь оказать. Мальчишка ваших отдубасить как следует, чтобы не приставали. Маша улыбнулась. Ей была приятна Славкина забота, но от материальной помощи она все же отказалась. — Как хочешь, — снял свое предложение Славка. — Впрочем, можешь рассчитывать на меня и в смысле молитвы. Правда, не знаю, как у меня получится, я еще никогда не молился о вредных личностях, обходился другим способом. Но уж раз она девчонка, и другим способом нельзя, то могу попробовать духовное оружие. На этом их разговор не кончился. Потом они еще пили чай с баранками, который тоже принес Славка, и беседовали, потому что был праздничный день. Никуда не надо было спешить, потому что завтра была суббота, и не надо было делать никаких уроков, но главное, потому что им было хорошо вместе, как всегда бывает хорошо рядом с теми, кто тебя понимает. Мы ведь с вами тоже знаем это. Алевтина. Маша не любила ходить через этот двор. Но что поделать, если дорога от автобусной остановки пролегает между двумя длинными серыми домами, как раз посередине заросшего высокими тополями двора. Каждый раз, возвращаясь из музыкальной школы, Маша сходила с автобуса с неприятным чувством тревожного ожидания. Она наклоняла голову, чтобы не смотреть вокруг, и быстрым шагом шла по ненавистному двору. Сам двор был точно таким же, как и другие дворы поселка, но в конце его стояло несколько гаражей, и за ними, невидимо из родных окон, часто собиралась местная детвора. Ребята обычно сидели на старых ящиках и обрезках бревен, иногда жгли небольшой костер, о чем-то болтали. Когда по дорожке мимо гаражей проходил кто-то из взрослых, они ненадолго замолкали. Но стоило показаться какой-нибудь девочке или парнишке, не имевшим чести принадлежать к их компании. Тут же раздавался свист, и в чужака летели щепки, комья земли, камни. Обстрел сопровождался громкими воплями и грубой бранью. Быть может, детям казалось, что они защищают свою исконную территорию. Но скорее они проделывали все это от скуки. Маше уже не раз случалось испытать на себе жестокие здешние забавы, и потому она не любила дорогу через двор. К тому же в одном из длинных серых домов жила обидчица Алька. Не глядя по сторонам, Маша шла по дорожке. Кое-где на лавочках у подъездов сидели женщины. Они тихо разговаривали. Поравнявшись с одной такой лавочкой, Маша услышала крик. — На самой креста нет, и детей таких же растишь, весь дом от них плачет. Девочка испуганно повернула голову. На балконе второго этажа стояла женщина в халате и кричала кому-то вниз. — Твои паразиты повадились по сараям за картошкой лазить. Вчера у старухи Егоровой целое ведро утащили, в субботу Машковых полмешка сперли. Больше терпеть не будем, так и знай. С лавочки поднялась грузная женщина с желтыми волосами. Она запрокинула голову вверх и тоже закричала. — А ты почем знаешь, что это мои по сараям шарят? Ты что, видела? Видела? — Видела! Видела, как они ее печеные лопали. То они с огородов таскали, а теперь и до сараев добрались. Где ты думаешь, твоя Алька картошку берет, которую не за гаражами пекут? В милицию заявление писать будем! От всего дома! Услышав про Альку, Маша невольно остановилась, но тут же прибавила шагу, потому что к перебранке двух женщин присоединились и другие соседи. Теперь на Алькину мать кричала сразу несколько человек, а та в ответ ругалась скверными словами. Только поравнявшись с гаражами, Маша вспомнила про гаражную компанию и обрадовалась, что сегодня никто не свистит и не кричит ей вслед. Она нарочно обернулась, чтобы посмотреть на пустую площадку с кострищем посередине. На ящиках никого не было, но у самой стены, обитой ржавым железом, стояла Алька. Маша замерла. — Чего оставилось? — прошепела Алька. — Пошло отсюда! Она была выше и крупнее Маши, и, обычно обижая ее, подсмеивалась над слабостью своей жертвы. Но сейчас, нагнув голову, Алька с непонятной злобой смотрела на испуганную девочку. — Шатаешься здесь, подслушиваешь, подсматриваешь, — шипела она. Во дворе продолжали ругаться, кричали соседи, кричала Алькина мать, — пьяницы, милицию, бандиты! — доносилось оттуда. Алька еще больше наклонила голову, сверкнула глазами. — Кому, — говорю, Соколова, — убирайся, пока по шее не схлопотала. Алька противно выругалась и, словно с трудом оторвавшись от стены, быстрым шагом пошла от двора по дорожке. Проходя мимо Маши, она даже не толкнула ее. Это показалось Маше странным, ведь Алька задевала ее при всяком удобном случае. Но самым удивительным было то, что Маша не находила в себе прежней ненависти к Альке. Несмотря на гадкие слова, Алька не казалась ей такой противной, как раньше. И еще Маша заметила, что страх перед Алькой куда-то исчез. Сегодня она испугалась лишь от неожиданности. С самого праздника воздвижения креста Господню Маша не забывала молиться об Альке. Она просто добавляла ее имя, когда поминала по утрам своих близких и друзей. Сначала Левтина была последней в списке, и Маша всегда немного медлила назвать ее имя. Но потом она познакомилась в церкви с девочкой Зиной, и теперь Маша не спотыкалась перед тем, как произнести имя своей обидчицы, потому что за ним она торопилась помянуть свою новую подружку Зинаиду. Маша медленно шла по дорожке и размышляла о том, как хорошо жить без страха и ненависти. «Наверное, это из-за молитвы. Я перестала ее бояться и ненавидеть», — думала она. «Но почему же Алька так злится?» В небольшой рощице из двух десятков старых берез дорожка сворачивала, и Маша ступила на сухую тропку. Листья уже облетели, лишь с двух-трех деревьев свешивались вниз одинокие ярко-желтые ветви, как шарфики. Внизу между стволами тоже что-то желтело. Она сразу узнала желтую Алькину куртку. Алька резко повернулась на звук шагов. — Опять ты, Соколова! Чего тебе надо? Давно не били? Глаза у Альки все так же сверкали, но лицо было каким-то странным. На щеках волосы, губы распухли. В ту же минуту Маша увидела блеснувшую слезу. — Да она плачет, — докаталась Маша. Алька с неприязнью оглядывала Машу, ее папку с нотами. — Ишь ты, какая чистенькая! Мамочкина детка! На пианино играет, песенки поет. Алька пыталась дразниться, но губы у нее при этом дрожали. Небось, дома папочка с мамочкой ждут, и котлетки с чаем. Такие все хорошенькие гады. Алька опять отвернулась. Маше было слышно, как она всхлипывает. «Им все, а другим ничего», — отрывист между вздохами выговаривала Алька. «Им отметки хорошие, и родители у них...» Она замолчала. Маша тоже стояла молча. Это было так необычно. Алькины слезы. Маша представить себе не могла, что Алька может плакать, что она тоже может страдать. «Только о чем она?» «Упирайся», — осевшим от слез голосом сказала Алька. Но Маша не тронулась с места. Когда Алька опять повернулась, она уже не плакала, но смотрела все так же недобро. «У тебя-то, небось, родители не пьют, не дерутся, не ругаются на весь дом». Она словно упрекала Машу. «На твоих-то, небось, никто не орет, а на мою мать все орут». Алька тяжело задышала, сжала кулаки. Слезы опять потекли по ее щекам. «Орут! А за что? Она же у них картошку не брала! У этой бабки Егоровой не знаю, кто крал. Может, она сама взяла, да потом и забыла. А у Машковых их племянник Валерка дверь в сарай сломал, да полмешка картошки продал. Только разве он сознается?» Теперь она глядела мимо Маши в сторону своего двора. «Они все на меня думают. А я картошку не у них. Я у матери из-под пол таскала. Только они все равно не верят. И на меня говорят. Мать теперь тоже мне не поверит. Обозлится, что на нее все кричали. Ни за что не поверит». Она опять перевела взгляд на Машу. — Скажи, Соколова, разве это по-честному? За что они меня так ненавидят? Мать еще обязательно отцу нажалуется, а он такой. Он точно отлупит. А за что? Алька понемногу успокаивалась. От слез она сделалась словно мягче, и голос ее был не таким резким. Маша уже не обращала внимания на Алькину грубость. Ей было просто жалко ее, Альку, которую она еще вчера ненавидела и о которой через силу молилась. И Маше захотелось помочь Альке. «А ты думаешь, что тебя ругают и наказывают не за ту картошку, которую ты не брала, а за ту, которую ты у матери воровала? И тогда тебе не будет обидно. Так часто бывает. Думаешь, что тебя обижают ни за что, а на самом деле это наказание за какой-нибудь плохой поступок, про который ты уже и сама забыла». Алька недоверчиво смотрела на Машу. «Так они же ругают не за материну картошку, а за свою, и еще врут на меня». «Знаешь, меня один раз в гостях замучила маленькая девочка. Все за косу меня дергало. Дернет, отбежит и смеется, а потом опять дернет, и никак не справишься с ней. Я все переживала, обижалась, а потом вспомнила, как сама с сестрой и братишкой грубо себя вела. Они мне уроки мешали делать, и я на них кричала, карандашами кидалась. Тогда я сразу поняла, что озорная девочка — это мне наказание за грубость. Значит, надо терпеть и не обижаться». «Какое наказание?» — удивленно спросила Алька. «От Господа». Ответ для Альки был неожиданным. Она опустила глаза и молчала. Думала. «Ты, Соколова, в церковь ходишь, Богу молишься. Но разве он справедливый? Одним все дает, а другим — ничего. Вот как мне? А я ведь тоже крещеная. Значит, мог бы и мне чего-нибудь дать. Ты скажи, почему так?» Маша задумалась. Она уже поняла, что жизнь у Альки совсем нелегкая, но ведь не хуже всех. «Это тебе только кажется, что Господь тебе ничего не дал. У тебя и мама есть, и папа. А вот у гущенных мальчишек, у Саньки и Мишки, только бабушка. Потом у тебя. Тебе Господь талант дал, ведь ты здорово рисуешь, лучше всех в школе». Широко открыв глаза, Алька смотрела на Машу. «Точно. Я могу рисовать», — удивленно, словно только что узнала об этом, сказала она. «А еще я быстрее всех бегаю и могу кого хочешь догнать. Вот видишь? Только все равно другим Бог больше дает. Тебе, например. Тебя вечно все хвалят, и вообще тебе, Соколова, легко хорошей быть. Не легче, чем другим. Понимаешь, Господь каждому человеку дает задание. Ну, как бы задание. Человек, если его выполняет, становится лучше. И всем людям разное. Чтобы по силам было.
Мне он никакого задания не давал, — перебила Алька.
— Давал, давал, — успокоила ее Маша. — Он всем дает, как в школе.
— И какое же у меня задание?
— У тебя разные задания. Например, бросить ругаться плохими словами. И вообще не ругаться.
— Ну да, у нас там, — Алька махнула рукой в сторону гаражей, — все ругаются.
Поэтому Господь себе и дал такое задание. Чем труднее задание, тем больше награда. Все по справедливости. — А какая за это награда? — поинтересовалась Алька.
— Не знаю, — просто сказала Маша.
— Наверное, хорошая. Ты только попробуй, и сама увидишь. —
Ты прямо как... — Алька запнулась. — Как монашка. Все знаешь. А у тебя тоже есть задание?
— Конечно, есть. Я тоже борюсь со своими грехами и стараюсь терпеть разные неприятности. Это называется нести свой крест. — А у меня и крестика нет, — вспомнила Алька. Может быть, она боялась и не желала идти домой? А может, ей хотелось еще немного побыть с Машей? Хотелось послушать об удивительном и таинственном Боге? Только почему-то она предложила. — Пойдем погуляем. Что ж, погода была хорошей, и Маша согласилась. Они шли рядом, по двум сторонам тропинки, по сухой еще не остывшей земле, и если бы вы случайно увидели их, то вряд ли поверили бы, что еще совсем недавно эти две девочки были врагами. Перед сном Маша всегда немного читает. И сейчас, когда спят уже сестра и братишка, она сидит за столом с книгой. Но Маша не смотрит в нее. Она вспоминает, будто перечитывает сегодняшний день. Вот оно, как получается, когда молишься за тех, кто тебя обидел, — думает Маша. Это настоящее чудо. Еще она думает, что если Господь может на час или два, как сегодня, сделать из зловредной Альки обыкновенную девочку, то Он, конечно, поможет Альке сделаться такой навсегда. На душе у Маши легко. Вот и найденный крестик пригодился. Алька еще не стала лучше, но она уже не кажется ей такой ужасной и злой, как прежде. Теперь она станет совсем по-другому молиться за Альку. Ей нетрудно будет назвать ее имя так же, как называет она в молитве имена других девочек — Лидии и Зинаиды. Маша улыбнулась и произнесла, словно попробовала на вкус: «Алевтина».